что началось после СФ. Успех СФ был значителен в нескольких смыслах. Его рекорд с 22 цифрами долго не продержался. Он продолжал ставить новые рекорды, вскоре перестав кричать при этом. Пока, наконец, после примерно 250 часов тренировок в течение 2 лет не смог запомнить 82 цифры. Чтобы понять, что это значит, представьте, что вам читают следующий ряд цифр по одной в секунду. 8, 3, 7, 2, 6, 8, 9, 2, 7, 8, 6, 2, 7, 9, 2, 5, 0, 8, 9, 8, 3, 6, 8, 4, 0, 8, 0, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 1, 9, 9, 9, 6, 3, 9, 2, 7, 7, 8, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 7, 1, 8, 9, 6, 5, 1, 8, 2, 4, 6, 5, 7, 5, 2, 9, 1, 4, 4, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 5, 3, 5, 0, 8, 7. Кажется, запомнить эти цифры по порядку с первого раза просто невозможно. Однако, когда проверили память СФ, она была средней, пока он не начал тренироваться. Оценки он получал очень хорошие, но интеллект, измеренный стандартными тестами, имел посредственный. Ничто в нем не предвещало, что он когда-либо продемонстрирует блестящую память. Кроме того, хотя он остановился на 82 цифрах, ничто в его успехах до этого момента не указывало на то, что он достиг предела. Его друг, впоследствии также участвовавший в эксперименте Чейза и Эриксона, запоминал 102 цифры, и это не выглядело пределом возможного. Чейз и Эриксон заключили: очевидно, пределов увеличения ресурсов памяти посредством тренировок не существует. В этом первый важный момент опыта СФ он показал, что человек со средними общими способностями, тем не менее, может развить одну из этих способностей до невероятных пределов. То, как именно он это сделал, оказалось крайне важно. Мы поговорим об этом далее. Второй важный момент в том, что эксперимент заинтересовал Андерса Эриксона, которому предстояло стать выдающимся исследователем высокоэффективной работы. Для него СФ олицетворял то, что он называл незаурядным потенциалом обычных взрослых людей и их потрясающей способностью меняться с практикой. Это стало темой его научной работы в последние 30 лет. Он зашел гораздо дальше исследований памяти, но начал именно с этого, так как память, наряду с общим интеллектом, повсеместно признается ключевым навыком эффективных работников. Что значит умный? Это особенно верно в бизнесе. Например, бывший генеральный директор GE Джек Уэлч прославился тем, что, по-видимому, помнил все об одной из крупнейших и наиболее сложно организованных компаний мира. Он был из тех, кто может заметить ошибку в 26-й строчке финансового отчета во время обзора операционной деятельности, которая ускользнула от взглядов остальных. Подобные истории довольно распространены среди выдающихся руководителей. Поколением раньше тем же прославился Гарольд Дженнин из компании ITT. Помимо фантастической памяти, высокоэффективные бизнесмены часто, как кажется, обладают невероятным интеллектом. Уоррен Баффет знаменит тем, что в уме выполнял сложные математические расчеты. Он утверждает, что никогда не пользовался калькулятором, и его репутация честнейшего человека не дает поводов в этом сомневаться. Стив Росс, создавший империю Warner Communications до ее продажи Time Inc., умел мысленно анализировать сложные сделки и считал это умение личным конкурентным преимуществом. Однажды он заметил: «Я ненавижу калькуляторы. Они уравнивают возможности». Энди Гроув, знаменитый бывший директор Intel, настоящий кладезь интеллекта. Он не давал спуску подчиненным, уступавшим ему в интеллектуальных способностях. Тоже относится к Барри Диллеру, построившему блестящую карьеру на телевидении, в кино и в интернете. Даже если мы готовы оспорить тезис о том, что некоторые приходят в этот мир с особым даром к бизнесу, большинство из нас все же признает, что великие наделены потрясающими общими способностями, особенно интеллектом и памятью. Перед нами примеры отдельных личностей – Уэлча, Баффета и других, наглядно подтверждающие этот тезис. Есть и множество других примеров. Goldman Sachs – самая респектабельная фирма на Уолл-стрит, давно славилась тем, что нанимала только самых умных выпускников самых элитных университетов. Компания McKinsey & Company, королева консалтинговых фирм, регулярно нанимает лучших студентов Гарварда. Microsoft и Google известны тем, что заваливают претендентов на работу такими вопросами, которые заставили бы большинство людей молить о пощаде. Преуспевающие компании, похоже, заполнены людьми с отличными оценками в аттестате. Тем более удивительно обнаружить, что результаты исследований не подтверждают точку зрения о том, что выдающиеся врожденные общие способности, в отличие от развитых искусственно, вроде памяти СФ, необходимы для высоких достижений. Собственно, во многих областях, включая бизнес, связь между интеллектом и конкретными способностями слаба, а в ряде случаев явно отсутствует. Что касается памяти, само понятие феноменальной памяти сомнительно, так как память – навык определенно приобретаемый, а не врожденный. Очевидно, самые успешные люди в бизнесе, как и в любой другой сфере, имеют какую-то особенность. Но в чем она? Идея о том, что это природный талант к ведению отчетности, написанию программ или торговле фьючерсами на какао, похоже, не выдерживает критики. Еще сложнее поверить, что речь идет о более общих когнитивных способностях. Об этом нам говорят результаты исследования, но это настолько противоречит интуиции, что здесь нужны объяснения. Начнем с краткого описания весьма глубокого понятия интеллекта. Что мы имеем в виду, называя кого-либо умным? Это одно из тех определений, которые мы понимаем интуитивно, но в какой-то момент осознаем, насколько они сложны. Некоторые люди демонстрируют незаурядные умственные способности при обращении с числами, другие – со словами, третьи с абстрактными понятиями, четвертые с конкретными знаниями. Но как же объединить все эти умственные способности? Похоже, если задуматься над этим, большинство из нас придет к базовому определению ума, тесно граничащему с довольно одиозным понятием коэффициент интеллекта или IQ. Тесты на определение IQ, разработанные за прошедший век, состоят из 10 частей, рассчитанных на то, чтобы оценивать различные аспекты интеллекта. Они посвящены информации, арифметике, словарному запасу, пониманию, дополнению картинок, блок-схемам, сборке объектов, кодированию, подбору картинок и аналогиям. После того, как эти тесты прошли миллионы человек, исследователи обнаружили, что результаты частей тестов коррелируют между собой, то есть люди, успешно справившиеся с одним из разделов, показывают хороший результат и в остальных. Почему? Исследователи предположили, что существует некий общий фактор, влияющий на прохождение всех частей теста, и назвали его общим интеллектом или G. Именно эту величину измеряет IQ. Немало академиков и обычных людей годами боролись с IQ, во многом из-за того, чего он не измеряет и не объясняет. Многие из этих атак оправданы. Например, в реальном мире явно важно критическое мышление, а IQ его не измеряет. Также обстоит дело с социальными навыками, честностью, терпимостью, мудростью и другими чертами, которые мы ценим и хотели бы понимать лучше. В ответ писатели и исследователи годами предлагали новые концепции того, что они им именовали другими типами интеллекта. Наиболее отличился гарвардский профессор Говард Гарднер, чья теория множественного интеллекта, лингвистического, музыкального, визуального, пространственного и еще не менее пяти, имела большое влияние. Дэниел Гоулман написал бестселлеры о том, что он называл эмоциональным интеллектом или EQ. Сюда он отнес многие качества – самоконтроль, рвение, настойчивость и другие, способствующие успеху в реальном мире в различных ситуациях, от семейной жизни до работы. Эти концепции могут быть весьма полезны, хотя усматривать в них типы интеллекта, пожалуй, не стоит, так как они искажают понятие интеллекта. Один из известнейших исследователей интеллекта Артур Дженсен сказал: «Это все равно, что назвать шахматы активным видом спорта». Конечно, шахматы – это хорошо, но причисление их к этому типу лишь помешает нам определить суть активных видов спорта. Поэтому на данный момент мы остаемся с понятием общего интеллекта, измеряемого IQ. Шансы у него неплохие. Он позволяет, хотя не абсолютно точно, прогнозировать, как ребенок будет учиться в школе. Профессор Джеймс Флинн, выдающийся исследователь интеллекта, сообщает, что у управленцев и технических работников IQ, как правило, выше среднего. Среди работников в целом средний IQ растет со сложностью работы, что выглядит совершенно логичным. Это поддерживает наше интуитивное предположение. Люди, обладающие более высоким интеллектом, работают лучше. Исследования показывают, что они выполняют работу, требующую высоких интеллектуальных затрат, и добиваются более высокого социально-экономического статуса. Если иметь в виду интеллект в общем классическом смысле, то физики частиц умнее стоматологов. Стоматологи в среднем умнее рабочих сборочной линии. Итак, многочисленные свидетельства подтверждают точку зрения, что даже если у выдающихся людей нет особого конкретного дара, у них все равно есть общее природное преимущество, скорее всего, высокий интеллект. Проблемы начинаются, если копнуть глубже. Взгляните на своих знакомых. Вы почти наверняка знаете людей, преуспевших в бизнесе, иногда довольно значительно и не отличающихся блестящим интеллектом. Обычно мы объясняем их успех тем, что они умеют ладить с людьми, или очень усердно работают, или вкладывают в свое дело душу. Такие факторы могут относиться к гарднеровскому множественному интеллекту или гоулменовскому EQ. Но важно то, что чем бы эти люди ни обладали, это определенно не общий интеллект. Первое указание на то, что IQ не может объяснить успешную работу, как мы обычно о нем думаем. Этот момент гораздо более существенен, чем наши собственные случайные опыты. Многочисленные исследования показывают, что соотношение между IQ и успехом отнюдь не столь тесно, как можно предположить на основании средних результатов, во многих случаях отсутствуют вовсе. Например, рассмотрим исследование деятельности продавцов. Оно представляет собой мета-анализ, крупнейший в своем роде за все времена, со сбором данных с нескольких десятков предшествующих исследований и привлечением около 46 тысяч человек. Изучение деловых людей в реальном мире сложная задача, так как в целом невозможно контролировать условия проведения теста, а результаты часто неясны. Продавцы – привлекательный объект для анализа, так как, по крайней мере, их деятельность, продажи, доступна измерению. Как оказалось, руководитель продавцов может составить рейтинг своих подчиненных, в котором достаточно хорошо будет отражен уровень их интеллекта. Боссы часто считают, что чем умнее продавец, тем он эффективнее. Но когда исследователи сравнили показатели интеллекта продавцов и фактические результаты их продаж, ожидаемой взаимосвязи они не обнаружили. В общем, что бы ни было залогом успешных продаж, это явно не мозги. Эти результаты, кроме прочего, показывают, что руководители продавцов сами себя сбивают с толку. Можно подумать, что они стремятся любым способом узнать, насколько эффективно работают их подчиненные, и составить их рейтинг на основе этих данных, но, по всей видимости, этого не происходит. Похоже, наше убеждение в том, что наш интеллект непременно обеспечивает успешную работу, скрывает от нас реальность. Этот вывод подтверждают результаты по меньшей мере еще одного крупного исследования. Вот более подробное исследование, объектом которого стала деятельность, во многом подобное бизнесу. Ставки на бегах. Изучаем факты, оцениваем вероятности и решаем, куда вложить деньги. Все это не слишком отличается от управления. Исследователи пришли на ипподром и собрали группу испытуемых. На основании их способности предсказывать вероятность исхода скачек в начале этих испытуемых разделили на экспертов и неэкспертов. Эксперты по определению лучше справлялись с этой задачей, но в остальном обе группы оказались в среднем равны в нескольких отношениях, в которых должны были бы различаться: опыт участия в скачках, годы официального образования, успехи в обучении, IQ. Средние и переменные значения IQ в обеих группах не только оказались одинаковыми, но и в точности совпадали с общими показателями по всему населению. Прогнозисты-эксперты не были умнее неопытных прогнозистов или людей в целом. На основании этих данных исследователи заключили, что знание IQ конкретного человека не позволяет определить, является ли он экспертом. Например, один из экспертов – строитель с IQ 85. Человека с таким показателем создатели тестов на IQ определили бы как тупицу. Регулярно ходил на ипподром в течение 16 лет. Он называл победителя в 10 случаях из 10 и трех победителей в правильном порядке в 5 случаях из 10. Одним из неэкспертов был юрист с IQ равным 118, одаренный, почти выдающийся, регулярно посещавший скачки в течение 15 лет. Он называл победителя только в 3 из 10 случаев, а трех победителей в одном из 10. Эти результаты тем более интересны, что точное предсказание вероятности сопряжено с крайней сложностью. Учитываются более дюжины факторов, находящихся в сложных соотношениях. Собственно говоря, обнаружилось, что опытные прогнозисты использовали модели куда более сложные, чем неэксперты, так называемые мультипликативные модели, в которых ценность некоторых факторов, таких как состояние дорожек, воздействовала на важность других, например, скорости в конце гонки. Иными словами, эксперты выполняли весьма тонкую работу. И еще раз, IQ, похоже, значения не имел. Эксперты с низким IQ всегда использовали более сложные модели, чем люди с высоким IQ, отметили исследователи. Уровень мастерства не соотносился не только с IQ, но даже и с уровнем решения математического раздела теста на коэффициент интеллекта. Заключение исследователей таково. Что бы ни измерял тест на IQ, это не касается способности к сложным формам многоаргументных рассуждений. Это словосочетание мы используем не слишком часто, но оно точно описывает то, что большинство из нас делает каждый день на работе и что выдающиеся деятели делают особенно хорошо. Для этого не нужно быть особенно умным в традиционном понимании. Аналогичные результаты видны во многих сферах. Например, в шахматах, еще одной области во многом близкой бизнесу, IQ не может гарантированно соответствовать интеллекту. В это сложно поверить, ведь обычно мы думаем, что шахматы – чисто интеллектуальное упражнение. Однако исследователи обнаружили, что некоторые гроссмейстеры имеют IQ ниже среднего. Аналогичная ситуация с го, японской игрой, не менее сложной, чем шахматы. Удивительно, что некоторые искусные игроки в Scrabble имеют низкие результаты тестов на речевые способности. Даже если уровень выполняемой работы соответствует IQ работника, этот эффект недолговечен. То есть, даже если люди с высоким IQ лучше, чем люди с низким, справляются с новым заданием, это соотношение постепенно ослабевает и может в конце концов полностью исчезнуть по мере работы над задачей и совершенствования навыков. Например, исследование детей, занимавшихся шахматами, показало, что значимость IQ как показатель интеллекта резко снизилась по мере того, как дети совершенствовались в игре. При прогнозировании скорости улучшения их результатов IQ был совершенно бесполезен. Многие исследования взрослых на рабочем месте продемонстрировали ту же схему. IQ более или менее адекватно отражает способность справляться с незнакомым заданием, но если человек занимается им несколько лет, IQ практически никак не соотносится с уровнем исполнения работы. Ничто из этого не означает, что наличие интеллекта и желание преуспеть в своем деле – вещи несочетаемые. Многие успешные люди, очевидно, чрезвычайно умны, но исследование с большой вероятностью предполагает, что взаимосвязь между интеллектом и высокими достижениями далеко не так прочна, как мы обычно полагаем. Что самое важное исследование показало, что интеллект, как мы обычно его воспринимаем, высокий IQ, не обязательное условие для эффективной работы. Как у вас с памятью? Примерно та же ситуация возникает, когда речь заходит о другой общей способности, которую мы часто приписываем сверхуспешным людям – феноменальной памяти. Фрэнсис Гэлтон был уверен, что это один из природных даров, характеризующих людей блистательных, которые можно либо получить в наследство, либо нет. Например, Ричард Порсон, греческий ученый, славился этим даром, и могу добавить, порсоновская память в этой семье передавалась из поколения в поколение. Однако множество более современных данных свидетельствует, что способность к запоминанию является приобретаемой, и обзавестись ею может практически каждый. Вспомним СФ, развившего поистине впечатляющую память, хотя начинал он всего лишь со средними данными и средним IQ. Он добился этого, выработав собственную мнемоническую систему, основанную на его опыте участия в состязаниях по бегу. Например, вспомните его напряжение при вспоминании последних цифр цепочки из 21 звена. Он повторял 9, 46, запятая, 9, 46, запятая, и ранее 4, 13, запятая, 1. Откуда это запятая? Дело в том, что, слыша цифры 9, 4, 6 и 2, он воспринимал их как 9 минут и 46,2 секунды. Отличное время для двухмильной дистанции. Точно так же 4, 1, 3, 1 превратились в 4, 13,1 время для мили. Именно это исследователи называют системой считывания данных. Об этом важном моменте мы еще поговорим. Многие исследования, проведенные после эксперимента с СФ, подтвердили, что, очевидно, заурядные люди могут добиваться феноменальных результатов памяти, тренируя собственные схемы считывания информации или получая их от исследователей. Другой вид исследований подтверждает теорию о том, что хорошая память – свойство не врожденное, а развиваемое. Шахматисты мирового уровня считаются не только невероятно умными, молва наделяет их еще и блестящей памятью. И не зря. Чемпионы нередко удивляют публику, играя с завязанными глазами с более слабыми игроками. Они держат в памяти все произведенные на доске комбинации. Подобные вещи кажутся нам чем-то поистине сверхъестественным. Чешский гроссмейстер Рихард Ретте однажды сыграл с завязанными глазами 29 партий одновременно. После этого он оставил на месте игры свой портфель и жаловался на забывчивость. Мигель Найдорф, польско-аргентинский гроссмейстер, сыграл в 1947 году в Сан-Паулу 45 одновременных партий с завязанными глазами. 39 из них он выиграл, 4 закончил в ничью и 2 проиграл. Сложно поверить, что на такое способен любой человек. Но представьте себе исследование, при котором искусным шахматистам и чуждым шахмат людям показывали доски с реальными шахматными позициями из 20-25 фигур на 5-10 секунд, после чего они должны были восстановить расположение фигур. Результаты не были неожиданными. Гроссмейстеры, как правило, смогли вспомнить положение каждой фигуры, а не шахматисты запоминали лишь 4-5. Потом процедуру повторили, на этот раз располагая фигуры не так, как бывает в реальных партиях, а хаотично. И вновь люди, не занимающиеся шахматами, смогли правильно расположить лишь 4-5 фигур. Однако шахматисты в этом случае не особенно отличились. Они смогли запомнить расположение 6-7 фигур. У гроссмейстеров не было феноменальной памяти, всего лишь исключительная способность запоминать реальные шахматные позиции. Это исследование проводилось среди игроков в го, гомоку и бридж с теми же результатами. Опытные игроки обладают поистине невероятной способностью запоминать реальные позиции игры или в бридже, расположенные в обычном порядке карты. Но если фигуры или карты перемешивались, мастера демонстрировали весьма заурядную память. Точно так же феноменальная память СФ не распространялась дальше конкретного задания, которое он выполнял. Когда ему зачитывали случайно выбранные согласные звуки вместо случайных чисел, он показывал самый посредственный результат. Итак, широко распространенное мнение, что успешные люди обладают невероятной памятью, в некоторой степени оправдано. Эти люди часто поражают своей способностью запоминать немыслимые для нас вещи. Но предположение, что их удивительная особенность, редкий природный дар, не подтверждается. Иметь великолепную память, по всей вероятности, может любой. Может показаться удивительным, что незаурядные общие способности, особенно интеллект и память, не являются обязательными условиями для эффективной работы. Но это не столь изумляет, если рассмотреть качества, которые успешные компании и руководители ищут в сотрудниках, а вернее, которые они в них не ищут. Конечно, McKinsey, Goldman Sachs, Microsoft, Google и другие знаменитые компании прежде всего ищут высоколобных умниц. Но представьте себе, есть компании, не ставящие во главу угла умственные способности, а то и вообще не принимающие их в расчет. Возьмем пример А. General Electric, компания, которую HR-менеджеры уверенно ставят на первое место при поиске высокопоставленных руководителей. Ее генеральный директор Джефф Иммельт ясно изложил требования компании к кандидатам: широкий кругозор, ясное мышление, воображение и лидерские качества, уверенность и опыт. Это характеристики поведения, а не черты характера. И IQ равный 130 для обладания ими не нужен. Предшественник Иммельта Уэлч применял другой набор критериев, также не ориентированный на интеллект. Он искал три «э» – энергию, энтузиазм, эффективность. Имеется в виду решительность, но ему нужно было слово на «э». Это также поведенческие свойства. Для них не требуется особенного интеллекта, памяти и тому подобное. Надо сказать, что многие руководители GE поистине представляются необычайно умными. Но ведь гроссмейстерам мы тоже приписывали невероятную память. А на деле все оказалось несколько иначе. Поэтому, не проверив, сложно определить точно, что перед нами. Примечательно, что многие руководители GE, в отличие от директоров McKinsey, Goldman и других, не учились в элитных университетах. Многие знаменитые компании старательно трудились над разработкой критериев найма персонала и в итоге получили списки, которые действительно работают, но в них нет стандартных общих способностей. Компания Southwest Airlines – единственная авиакомпания в Америке, получающая прибыль каждый год в течение последних 36 лет, знаменита тем, что в своих сотрудниках ищет сочетание личностных качеств – чувство юмора, чувство миссии, энергии и уверенности в себе. Возникает важный вопрос. Даже если выдающийся интеллект и память не главные факторы успеха, можно ли сказать, что качества, интересные компаниям, умение работать в команде, чувство юмора, уверенность в себе и так далее, гарантируют успешную работу в этих компаниях? А если так, то являются ли они врожденными, которые человек либо имеет, либо нет? По данным исследований, некоторые качества личности соотносятся с успехом в некоторых видах работы. Например, успешные продавцы, как правило, более общительны. Логичен и следующий вопрос. Навсегда ли даются нам черты характера? Исследование, проведенное несколько десятилетий назад, показывает, что личностные характеристики не особенно меняются на протяжении жизни человека. Но, разумеется, это не обязательно ограничивает достижения человека. Ограничивать это может лишь области, в которых человек с наибольшей вероятностью преуспеет. Кроме того, даже в пределах определенной сферы деятельности, как мы знаем, некоторые из самых успешных бизнесменов изменили свою личность весьма существенно. Бывший глава казначейства США Роберт Рубин, большую часть карьеры проведший в Goldman Sachs и ставший сопредседателем ее совета директоров, говорит, что в начале работы в Goldman он был по существу типом неприятным. Он соглашается, что был необщителен, равнодушен, груб и категоричен, и часто нелюбезен с коллегами. Ничто из этого не помешало его карьере успешного брокера. Никого особенно не заботило, как ведут себя трейдеры, пока они не обеспечивали результат. Но однажды старший коллега сказал Рубину, что, возможно, он мог бы добиться большего в компании, если бы пересмотрел свое поведение и стал думать о людях, с которыми работает. Как вспоминает Рубин в своих мемуарах, я часто спрашивал себя, почему этот совет столь сильно на меня повлиял. Он начал прислушиваться к людям, понимать их проблемы и ценить их точки зрения. Он изменил важный элемент своей личности. Если бы он этого не сделал, то вряд ли снискал бы такой почет и восхищение в Goldman и на Уолл-стрит. Психологи могут возразить, что такие люди, как Рубин, не меняются, а меняют свое поведение с целью замаскировать определенные свойства своей натуры. Отлично, не стоит придираться к словам. Важно, что их не стесняли конкретные черты характера. И, наконец, главный вопрос. Есть ли в человеке вообще А – что-либо имеющее кардинальное значение для достижения успеха, и Б, на что он может как-либо повлиять. Ответ, безусловно, есть. Очевидно, это врожденные проблемы с физическим и умственным здоровьем, плюс другие болезни и расстройства, которые могут посетить любого из нас в любое время по причинам, которые мы до сих пор до конца не понимаем. У людей с хорошим состоянием здоровья явственные врожденные ограничения, по всей видимости, имеют физическую природу. Став физически зрелым, вы уже не можете повлиять на свой рост, если у вас 150 сантиметров. Вам никогда не стать форвардом национальной футбольной лиги. А если ваш рост под 2 метра, из вас не выйдет олимпийского чемпиона по гимнастике. Общие размеры тела также отчасти величина врожденная. Так что чемпион по сумо, скорее всего, никогда не станет блестящим марафонцем. Свой голос вы можете развивать как угодно, но голосовой диапазон ограничен. Тенор не сможет петь басса профундо. С этим многие согласны. Удивительно, что когда речь идет о врожденных неизменных пределах того, чего может добиться здоровый взрослый человек, все лежащее за пределами этих физических рамок оказывается спорным. Явное подтверждение тому, что такие нефизические пределы существуют, до сих пор не найдено. Этот факт основательно противоречит мнению большинства из нас. Мы склонны полагать, что навеки лишены возможности достичь успеха в той или иной области из-за того, что дано или не дано нам при рождении. Список случаев, когда это верно, гораздо короче, чем нам кажется. Препятствия на нашем пути оказываются преимущественно воображаемыми. Мы можем определить, что едва ли существуют неизменные факторы, мешающие нам когда-нибудь сыграть на пианино что-либо сложнее собачьего вальса, решать сложные математические задачи, руководить организацией крупнее команды по софтболу. Но на самом деле нам важно знать не то, что нас остановит, а что не остановит. Нам важно, что позволяет некоторым людям добиваться большего, чем другим. Все обнаруженное нами до сих пор само по себе не обеспечивает отдельным личностям превосходства. Судите сами. Опыт. Мы не только окружены многоопытными людьми, далекими от величия в том, чем они занимаются, но также видели подтверждение тому, что некоторые во многих областях по прошествии многих лет практики начинают работать хуже. Конкретные врожденные способности. Мы видели многочисленные данные, оспаривающие факт существования таких способностей. Если даже какие-то из них и существуют, успех создается не ими. Люди, которые кажутся наделенными способностями такого рода, не обязательно добиваются больших успехов. И мы видели много примеров того, как не демонстрирующие таких способностей люди показывали поистине впечатляющие результаты. Общие способности, такие как интеллект и память. Исследования показывают, что во многих областях взаимосвязь интеллекта и качества выполняемой работы слаба, либо отсутствует. Порой люди с невысоким IQ работают блестяще, а те, у кого IQ высок, иногда не выбираются за рамки посредственности. Память – явно приобретаемый навык. Итак, мы четко определили, что не влияет на успех. А что же влияет? Глава 4. Есть идея получше. Разумное объяснение успеха. Джерри Райсу прямая дорога была в школьную команду по американскому футболу. Тренер услышал от кого-то, что подросток быстр и ловок, и убедил его попробовать. Играл Райс хорошо, и его определили в команду штата, однако ни один крупный колледж не предлагал ему места. Наконец, университет Миссисипи-Вэлли предложил ему играть за его команду, чему он и посвятил следующие 4 года. Райс стал звездой небольшого университета, установив много рекордов NCAA, Национальной ассоциации студентов-спортсменов, в качестве принимающего. Он регулярно входил в состав всеамериканской студенческой команды и неоднократно претендовал на Хейсман Трофи, хотя и не выиграл. Но команды NFL за него сражались. Проблема была в скорости. По меркам Кроуфорда он был быстр и достаточно быстр, чтобы стать звездой колледжа. Но для NFL скорость его была заурядна. сезон 1985 года ему отказали 15 команд, и наконец он подписал контракт с Сан-Франциско 49ers. Любой болельщик знает, что Джерри Райс был самым выдающимся принимающим в истории НФЛ, а некоторые знатоки футбола полагают, что он мог бы стать блестящим игроком на любой позиции. Трудно поверить, что он абсолютно превосходит всех в лиге, где конкуренция столь сильна. Его рекорды превосходят следующие за ними результаты не на 5 или 10%, что уже было бы впечатляюще, а примерно на 50. Неразумно предполагать, что какой-либо рекорд никогда не будет побит, но побить рекорды Райса действительно сложно, ведь он железный человек. Он отыграл 20 сезонов на весьма рискованной позиции и участвовал почти в каждом матче, кроме сезона 1997 года, когда 14 недель не мог играть из-за травмы, но вернулся раньше, чем советовали врачи. Сохранять постоянный, высочайший уровень в такой физически жесткой игре возможно, но история показывает, что удалось это только Джерри Райсу. Что способствовало успеху Райса? В отношении большинства игроков такой вопрос обычно вызывает горячие споры между спортивными фанатами, но в случае Райса ответ абсолютно однозначен. В футбольном мире, кажется, все согласны, что Райс лучший, так как он работал эффективнее остальных как в игре, так и на тренировках. Многие принимающие, поймав пас, возвращают матч к квотербеку, однако Райс каждый раз добегал до очковой зоны. Когда игроки расходились по домам, он еще долго продолжал тренироваться. Особенно примечательны его самостоятельные тренировки вне сезона 6 дней в неделю. Утро он посвящал кардиотренировкам, пробегая по 5 миль в гору. Говорили, что он делал 40-метровый рывок вверх на самом крутом участке. Днем он выполнял не менее напряженные силовые упражнения. Другие игроки иногда присоединялись к Райсу, просто чтобы увидеть, каково это. Некоторые из них выдыхались еще до окончания тренировки. Однажды кто-то написал тренеру Форти Найнерс, прося подробно рассказать о тренировках Райса, но тренер никогда не разглашал эту информацию, боясь, что люди навредят себе, пытаясь это повторить. Вот урок, который стоит извлечь из истории Джерри Райса. Все дело в труде. Но мы знаем и по собственному опыту, и по результатам исследований, что усердный труд не всегда обеспечивает блестящие результаты. Мы также знаем, что даже после отличного окончания колледжа Райс не наработал выдающейся скорости. А это качество тренеры, как правило, считают обязательным для хорошего принимающего. Поэтому в истории Райса наверняка скрывается что-то еще. Так и есть. Вот несколько важных моментов. Малый процент времени, затрачиваемого на, собственно, игру в футбол. Самостоятельные тренировки Райса вне сезона состояли в поддержании физической формы, а командные тренировки включали в себя теоретические занятия, просмотр фильмов об игре, упражнения, многочисленные отработки с другими игроками конкретных приемов. Но 49ers и некоторые другие команды, за которые играл Райс, почти никогда не устраивали схваток за мяч, так как не хотели травматизма среди игроков. Таким образом, Райс фактически играл в прославивший его футбол лишь во время еженедельных игр. Насколько значительную часть его футбольной работы это составляло? Выходит, что за год Райс в среднем занимался футболом 20 часов в неделю. Работа эта нелегкая, и даже самый увлеченный игрок может заниматься ею лишь ограниченное время. Есть свидетельства, но не подтвержденные, что Райс, возможно, занимался гораздо больше. Не будем их принимать в расчет. Таким образом, речь идет о 1000 часов в год или 20 тысяч часов за всю его профессиональную карьеру. Он сыграл 303 матча в НФЛ, рекорд даже для вайд-ресивера. А если предположить, что мяч находился у нападения в среднем половину всего времени, то получается около 150 часов игрового времени по игровым часам, Возможно, эта цифра завышена, так как Райс участвовал не в каждом матче. Вывод таков. Один из величайших футболистов всех времен уделял собственной игре менее 1% времени своих занятий. Понятно, что все игроки НФЛ большую часть рабочего времени отводят не игре, и это важно. Эти люди, выполняя свою работу на высочайшем уровне и под постоянным наблюдением, не устраивают по будням футбольные матчи ради практики. Почти все время они проводят за другими занятиями. Но Райс и здесь отличился. Целенаправленность тренировок. Райсу не надо было все делать хорошо, только некоторые вещи. Он должен был следовать точным образцам, обходить защитников, иногда двух или трех, чьи задачи было отбивать его атаки. Ему приходилось опережать их, ловя мяч, и отталкивать тех, кто пытался отнять мяч. Приходилось бороться с противниками. Поэтому в своих практических занятиях он сосредоточился именно на этом. Он не был самым быстрым ресивером в лиге, и это оказалось неважно. Он прославился тем, насколько точно следовал образцам. Силовые тренировки сделали его необычайно мощным. Бег научил его контролировать движение, и он мог менять направление движения внезапно, ничем не выдавая своих намерений. Благодаря пробежкам в гору он мог невероятно быстро ускоряться. А главное, тренировки на выносливость, которым спортсмен, сосредоточенный на скорости, внимания не уделяет, давали ему огромное преимущество в четвертом периоде, когда его противники уже уставали и слабели, а он был столь же свеж, как и в первую минуту. Еще раз, он был способен проделать все это благодаря тому, что иногда забывал об игре. Райс и его тренеры точно знали, что ему было нужно для превосходства. Они сосредоточились на этом, а не на других целях, которые могли выглядеть желательными, например, на скорости. Самостоятельная работа. Футбольный сезон длится менее полугода. Большая часть работы Райса приходилась на межсезонье. Советы тренеров были важны, но в основном работу, связанную с футболом, он выполнял самостоятельно. Упорство. Нет ничего приятного в том, чтобы бегать до изнеможения или поднимать тяжести, пока не начнут отказывать мышцы. Но, безусловно, эти занятия были важны. Преодоление традиционных возрастных ограничений. Средний игрок НФЛ покидает лигу в середине третьего десятка. 35-летний футболист – необычайное явление. Бытует мнение, что даже если спортсмену удается избежать травм, тело неизбежно изнашивается, и игрок, подбирающийся к 40, уже не может одолеть соперника на 15 лет моложе себя. Немногие 40-летние игроки в основном оказываются квотербеками, которые в большинстве случаев не приходится вести защиту или много бегать, либо кикерами или пантерами, лишь пару раз вступающими в игру и вообще редко соприкасающимися с противниками. От вайд-ресиверов, бегающих как заведенные, часто сталкивающихся с другими игроками, не ожидают, что они продержатся 20 сезонов или будут играть до 42 лет. Этого не добился никто, кроме Райза. Важная находка. Естественно, возникает вопрос, какое отношение к нам имеет карьера звезды американского футбола, кроме того, это ведь история одного единственного человека. С научной точки зрения это не статистика, а беллетристика. Чтобы увидеть, какие очевидные выводы из карьеры Райса можно довольно широко применить, рассмотрим крайне важное и очень строгое научное исследование, проведенное в начале 90-х совсем в другом месте, в Берлине, и совсем в другой области, в музыке. Цель исследования заключалась в том, чтобы установить, почему одни скрипачи играют лучше других. Исследователи отправились в музыкальную академию Западного Берлина, так она тогда называлась, выпускавшую прекрасных музыкантов, многие из которых впоследствии играли в крупных симфонических оркестрах или делали сольную карьеру. Исследователи попросили преподавателей назвать лучших скрипачей с потенциалом к сольной карьере международного уровня, а также просто хороших музыкантов. Кроме того, в Академии было особое отделение с более лояльными требованиями при приеме, студенты которого обычно становились учителями музыки. Исследователи набрали группу и из этого отделения. Таким образом, получилось три группы испытуемых. Назовем их неплохими, хорошими и отличными, отобранных к тому же по критериям пола и возраста. Мужчины немногим старше 20. Далее исследователи собрали подробные биографические данные обо всех испытуемых, в каком возрасте они начали заниматься музыкой, с какими учителями, в каких конкурсах участвовали и многое другое. Полученные данные подтвердили мнение преподавателей музыки. Отличные скрипачи выступали на конкурсах лучше хороших, а хорошие были успешнее неплохих. Испытуемых попросили указать, сколько часов в неделю они занимались каждый год с начала занятий музыки. Им предложили длинный список занятий, связанных и не связанных с музыкой, и спросили, сколько времени они проводили за каждым из этих занятий на протяжении последней недели. Кроме того, их попросили определить, насколько каждое занятие важно для того, чтобы они лучше играли на скрипке, насколько оно трудоемко и насколько приятно. Спрашивали у них и еще многое, например, как они провели предшествующий день минуту за минутой. Кроме того, им пришлось в течение недели вести подробный дневник. Поскольку дневниковые записи не всегда точны, исследователи изучили их несколькими способами и провели основательное интервью с испытуемыми, чтобы подтвердить достоверность полученных сведений. В результате был накоплен чрезвычайно ценный материал. Непосвященный человек при взгляде на эти данные решил бы, что они просто отражают недельный период жизни скрипачей, проанализированный 13 раз. Но, как оказалось, результаты этого анализа были на редкость показательны и убедительны. По многим параметрам все три группы скрипачей были примерно одинаковы. Все они начали заниматься скрипкой в возрасте около 8 лет и решили стать музыкантами примерно в 15. Статистически значимых расхождений между группами не было. На момент проведения исследования каждый испытуемый занимался скрипкой не менее 10 лет. Поразительно, но факт. Все три группы уделяли одинаковое количество времени делам, связанным с музыкой, выполнению заданий, упражнениям, урокам и так далее, около 51 часа в неделю. Исследователи не обнаружили статистически значимых различий между группами в этом соотношении. То есть представители всех трех групп каждое утро вставали и приступали к занятиям, имея плотную рабочую неделю так же, как и многие люди во многих областях. Скрипачи были вполне уверены в том, какая деятельность наиболее важна для их совершенствования – самостоятельные занятия. Когда их попросили расставить по порядку важности 12 связанных с музыкой занятий и 10 не связанных с ней, таких как домашние дела, посещение магазинов, отдых, самостоятельная практика оказалась на первом месте. Все они это знали, но не все это делали. Хотя скрипачи понимали важность самостоятельных занятий, количество времени, которое представители разных групп фактически им уделяли, резко отличалось. Две высшие группы, отличные и хорошие скрипачи, занимались самостоятельно в среднем около 24 часов в неделю. Скрипачи неплохие из третьей группы занимались сами лишь 9 часов в неделю. Скрипачи были уверены, что это самое важное для их будущей карьеры дело. При этом они считали, что это сложно и совсем не весело. В аспекте трудоемкости самостоятельные занятия превосходили игру для зрителей и даже уход за детьми. Упражнения, когда их много, вынуждают человека особым образом организовывать свою жизнь. Скрипачи двух высших групп на большую часть занятий отводили позднее утро или время после полудня, когда они были еще достаточно свежи. Напротив, скрипачи третьей группы занимались в основном вечером, когда усталость, вероятно, дает о себе знать. Обнаружилось и другое различие между участниками двух высших и третьей группы. Первые спали больше своих менее успешных однокашников, причем не только ночью. Они ложились вздремнуть еще и днем. Музыкальные занятия, похоже, основательно изнуряют. Самостоятельная практика стоит особняком в ряду занятий, связанных с музыкой, так как во многом находится под контролем учащегося. Большинство других занятий, практические уроки, теоретические занятия, выступления, требуют участия других людей и поэтому связаны с ограничениями. Но имея 168 часов в неделю, человек может самостоятельно заниматься почти все время. Собственно говоря, ни один участник исследования не уделял занятиям каждый свободный час. Итак, все скрипачи понимали, что самостоятельная практика – самое важное условие творческого совершенствования. Все они располагали почти неограниченным временем для занятий, хотя никому из них они не давались легко. В этом отношении все они были одинаковы. Разница состояла в том, что некоторые практиковались больше и достигали лучших результатов. Как и оказалось, занятия давали накопительный эффект. Напомню, что по данным исследования, отличные и хорошие скрипачи уделяли самостоятельной подготовке примерно одинаковое количество времени – 24 часа в неделю. Это равенство на первый взгляд озадачивает. Если больше практики – лучше результат. То почему лучшая группа занимается не больше, чем средняя? Ответ – в историях студентов. Всех испытуемых попросили оценить количество часов еженедельных занятий за каждый год игры на скрипке, что позволило исследователям подсчитать общее количество занятий за всю жизнь. Результаты были вполне прозрачны. К 18 годам скрипачи из первой группы набирали в среднем 7410 часов занятий, из второй – 5301, из третьей – 3420. Такая разница уже статистически значима. Вывод очевиден. Большее количество общей практики способствует лучшим результатам. Но вообразите ситуацию скрипача из третьей группы, 18 лет, решившего стать виртуозом международного класса, новым Ицхаком Перлманом или Джошуа Беллом. Лучшие скрипачи его возраста, которых ему придется догнать или перегнать, уже накопили вдвое больше объем практических занятий, чем он. Если он хочет сравняться с ними, ему придется заниматься гораздо больше, чем им, учитывая то, что сейчас он занимается гораздо меньше – 9 часов в неделю против 24. Поэтому, если такой студент хочет нагнать конкурентов до старости, ему придется существенно увеличить количество часов занятий и безотлагательно. Короче говоря, теоретически молодой человек может ворваться в мир выдающихся скрипачей-виртуозов, но практически это маловероятно. Результаты этого исследования дают убедительный ответ на вопрос, почему некоторые скрипачи своим мастерством существенно превосходят других. Исследование было частью крупного проекта по более общему вопросу, почему отдельные личности в любых сферах – бизнесе, спорте, музыке, науке, искусстве – преуспевают, тогда как большинство людей нет. Ведущим автором этой работы, названной «Роль осознанной практики в обеспечении блестящих результатов», был Андерс Эриксон, 15 годами раньше помогавший проводить эксперимент с СФ, который мог запомнить 82 случайные цифры. Выводы этого исследования не шли у Эриксона из головы. Теперь в новой работе он и его соавторы Ральф Крамп и Клеменс Тэш Рэмер из Института человеческого развития и образования имени Макса Планка представили новую теоретическую основу понимания причин успешной деятельности. Эту концепцию они предложили потому, что существующая, во многом полагающаяся на концепт врожденного таланта, была явно несостоятельна. Мы уже рассмотрели ее слабые места – примеры успешных людей, не демонстрировавших никаких признаков одаренности. Кроме того, Эриксон и его соавторы подметили важный момент. Путь к триумфу в любой сфере деятельности всегда пролегает через многие годы упорного труда. Таким образом, считать, что главную роль в успехе играет природный дар, мягко говоря, заблуждением. В знаменитом исследовании шахматистов лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон и соавтор Эриксона по исследованию памяти Уильям Чейз предложили правило 10 лет, основанное на их наблюдении. Никто не добивался выдающихся успехов в шахматах менее чем через 10 лет интенсивных тренировок, а некоторым требовалось гораздо больше времени. Исключением не был даже Фобе Фишер, когда в 16 лет он стал гроссмейстером, за плечами у него было 9 лет усердных занятий шахматами. Последующие исследования во многих сферах подтвердили состоятельность правила 10 лет. В математике, науке, музыке, плавании, медицине, теннисе, литературе ни один самородок не достиг величия, не затратив на это по крайней мере 10 лет весьма напряженного труда. Если талант означает быстрый или легкий успех, как полагает большинство людей, то с талантливым вариантом объяснения блестящих достижений что-то не так. Продвигаясь дальше, исследователи обнаружили кое-что еще. Многие ученые-авторы показывают лучшие результаты после 20 или более лет усердной работы, что означает, что на 19-м году практики они все еще совершенствуются. Этот факт оспаривает теорию таланта. Фрэнсис Галтон был абсолютно убежден в том, что каждый человек рождается с различными ограничениями, выйти за пределы которых просто не может. Предел его достижений становится строго определенной величиной. Эти пределы присущи любым способностям, физическим или умственным. Человек сталкивается со своими границами в самом начале жизни, считал Галтон, после чего, если только он безнадежно не ослеплен самомнением, он точно узнает, на что он способен, а что ему не по силам. В этот отрезвляющий момент, считал Галтон, человек мудрый в буквальном смысле перестает пытаться прыгнуть выше головы. Порочные подстрекательства самоуверенного тщеславия более не ведут его к бесплодным усилиям. Он отвергает несуразную мысль о том, что когда-либо сможет работать лучше, примиряться с идеей о том, что всегда будет на том же уровне, что и сейчас, и находит подлинное моральное умиротворение в честном признании себе, что сможет работать настолько хорошо, насколько его сделала способным к этому природа. Галтон, по крайней мере, придал этой мысли благородный вид. Однако спустя 100 лет появилось множество подтверждений тому, что люди могут продолжать совершенствоваться, оставив далеко позади свои строго определенные природные пределы. Примером тому не только великие писатели, художники, бизнесмены, изобретатели и другие выдающиеся люди, создающие свои шедевры спустя 30-40 лет работы. В конце XIX века научные исследования неоднократно продемонстрировали, что обычные люди в разных сферах деятельности могут совершенствоваться даже после того, как, казалось бы, достигли возможных пределов. Опытные сотрудники, чьи результаты с годами не улучшались, внезапно начинали заметно лучше работать, когда им предлагали поощрение или начинали обучать новыми способами. Этот факт явно противоречит теории «или дано, или не дано». Резюмируя обширные данные, Эриксон и его соавторы заметили, что поиск устойчивых наследственных черт, способных предсказать или хотя бы намекнуть на будущий триумф выдающихся людей, оказался на удивление бесплодным. Однако на момент выхода их статьи «Талантливая точка зрения на высокие достижения» по-прежнему была самым популярным объяснением. Почему? Авторы предложили простую причину. Убеждение в важности таланта, похоже, основано на недостатке альтернативных гипотез, объясняющих природу выдающихся деятелей. То есть за отсутствием лучшей идеи эту признали наиболее подходящей. Попросту говоря, то, что авторы именовали осознанной практикой, и составляет всю разницу. Или, как они предельно ясно заявили в статье, различие между выдающимися и обычными взрослыми людьми отражает период осознанных усилий, направленных на улучшение работы в конкретной области, длящейся всю жизнь. Эта позиция крайне значительна по двум причинам. Во-первых, Она явно опровергает теорию «или дано, или не дано». Она объясняет успех, не придавая какой-либо важности понятию таланта. Авторы заключили, что успешные люди в любой сфере действительно качественно отличаются от остальных, но оспорили распространенный взгляд на природу этих отличий. Они отрицают, что эти различия неизменны, то есть связаны с врожденным талантом. Таким образом, мы получаем принципиально новый взгляд на причину успешной деятельности. Во-вторых, новая концепция Эриксона и его соавторов разрешила серьезные противоречия как в ряде научных исследований эффективности и высоких достижений, так и в нашем повседневном опыте. С одной стороны, мы наблюдаем множество примеров того, что годы тяжкого труда не обеспечивают людям успеха в их области. Если бы мы всего лишь раскрыли глаза и оглянулись вокруг, мы, вероятно, согласились бы с Галтоном. Те, с кем мы работаем, играем в гольф или в дум, в какой-то момент делают прорыв, а затем выравниваются, достигнув предела возможностей. Последние годы труда лишь поддерживают их на этом уровне. С другой стороны, мы то и дело видим, что лучших результатов добиваются те, кто больше трудится. Как же оба эти наблюдения согласуются между собой? Концепция, предложенная Эриксоном и его коллегами, раскрывает суть этого противоречия. Проблема, по их наблюдениям, в том, что нынешнее определение практики весьма размыто. Их теория основана не на упрощенном подходе «навык мастера ставит», скорее ее основа – их понятие осознанной практики, емкое и многогранное. Глава 5. Что же такое осознанная практика? Для начинающих это не то, что обычно называется практикой. Все мы знаем, что такое практика. Я все время этим занимаюсь. Вполне вероятно, что и вы ведете себя, в общем, так же, независимо от рода своей деятельности. Когда я упражняюсь в гольфе, я прихожу на драйвинг-рейндж, взяв сумку с клюшками и две большие корзины мячей. Я где-то читал, что прежде всего нужно разогреться с помощью коротких клюшек-айронов, так что беру номер 8 или 9 и начинаю ударять. Еще я где-то читал, что нужно всегда иметь цель, поэтому выбираю один из флажков на поле и целюсь в него, хотя не очень представляю, насколько он далеко. Я работаю с короткими, средними, длинными айронами и драйвером. Неудачных ударов совсем немного. Обычно при плохом ударе я стараюсь как можно скорее ударить по другому мячу в надежде, что удар получится приличный и о плохом можно будет забыть. Вдруг я понимаю, что пора перестать думать о том, почему удар получился плохим. Когда бьешь по мячу, можно сделать не так примерно 5000 вещей. Так что я выбираю что-то одно и думаю об этом некоторое время, убеждая себя, что получается все лучше и лучше, до следующего плохого удара, при котором я понимаю, что, возможно, следует проследить за чем-то еще из 5000 моментов. Две корзины мячей вскоре заканчиваются, и я возвращаюсь в здание гольф-клуба, горя желанием по-настоящему сыграть в гольф и испытывая гордость от того, что потренировался. Но на самом деле гордиться мне нечем. Как ни назови то, что я делал на поле, это ничего мне не принесло. Основные моменты. Понятие осознанной практики, введенное Андерсом Эриксоном и его коллегами и с тех пор применяемое многими другими исследователями, вполне конкретно. Это не работа, не игра, это нечто совершенно особенное. Мы обычно используем слово «упражнение» применительно к двум сферам – спорту и музыке. Но эта привычка может сбить нас с толку. Как уже отмечалось, то, что мы понимаем под практикой, это не то, что исследователи понимают под осознанной практикой. Кроме того, привычное использование нами этого термина в спорте и музыке может помешать нашему пониманию того, как осознанная практика может применяться в других сферах, например, в бизнесе или науке, применительно к которым мы почти никогда не думаем об упражнениях. Примеры из спорта и музыки весьма показательны, так как они всем знакомы, но я объясню в главах 7, 8 и 9, как те же принципы можно применить и гораздо шире. Так как эта деятельность – основа успешной работы, нам необходимо отмести предрассудки и приобрести ясное понимание того, что на самом деле представляет собой осознанная практика. Ее характеризуют несколько элементов, каждый из которых достоин подробного рассмотрения. Эта деятельность, созданная для улучшения качества работы, осуществляемая самостоятельно или с помощью преподавателя, характеризуется многократными повторами, доступностью обратной связи по результатам работы, предполагает умственные усилия. Идет ли речь об интеллектуальных занятиях вроде шахмат или бизнеса, или о физической работе, например, в спорте? И это уже не романтично. Рассмотрим каждый из этих элементов осознанной практики. Осознанная практика создана для улучшения качества работы. Ключевое слово здесь «создана». В примере с моими жалкими упражнениями на площадке для гольфа я создавал собственную практическую схему, хотя ясно, что я совершенно к этому не способен. Механика удара по мячам изучалась десятилетиями, и ее отлично понимают те, кто сделал гольф своей профессией, но мне эти знания недоступны. То же самое происходит практически во всех сферах. Десятилетия и века исследований создали объем знаний о том, как развивается качество исполнения. Преподаватели обычно таким знанием владеют. В некоторых областях, особенно интеллектуальных, таких как искусство, наука и бизнес, иногда можно приобрести достаточный опыт, чтобы создать собственную систему упражнений. Но тому, кто думает, что услуги преподавателя ему уже ни к чему, следует по меньшей мере пересмотреть свои взгляды. Есть причина, по которой лучшие гольфисты мира все еще берут уроки. Она не связана со знаниями преподавателя. Речь идет о его способности видеть вас так, как вы сами себя видеть не можете. В активных видах спорта, в буквальном смысле, я не могу увидеть со стороны, как бью по мячу для гольфа, и взгляд со стороны был бы мне полезен. В других сферах это имеет переносный смысл. Тренер по шахматам смотрит на те же доски, что и ученик, но способен увидеть серьезную угрозу, которую последний не замечает. Бизнес-тренер рассматривает те же ситуации, что и менеджер, но может видеть, например, что менеджер систематически нечетко излагает свои намерения. Она характеризуется многократными повторами. Почему добиться значительных успехов в любом деле крайне сложно без помощи наставника, по крайней мере, поначалу очевидно. Невозможно самостоятельно подобрать для себя оптимальный комплекс упражнений. Вряд ли мы способны четко и честно оценить собственную работу. Но даже если бы мы могли это сделать, нам не удалось бы разработать оптимальную программу практики на определенный момент нашего развития, практику, которая направила бы нас к достижению высочайшего уровня, если только у нас нет обширных знаний о новейших и лучших методах развития навыков в выбранной сфере. У большинства из нас таких знаний нет. Хотя лучшие методы развития постоянно меняются, они всегда строятся вокруг центрального принципа расширение круга привычных способностей человека. Возможно, это звучит слишком прозаично, но большинство из нас не воплощает это в жизнь. На поле для гольфа или за пианино мы просто делаем то, что делали раньше, тем самым поддерживая уровень исполнения, которого, вероятно, добились бы уже давно. Осознанная же практика, напротив, требует точного определения моментов, которые нужно улучшить, а затем интенсивной работы над этим. Примеры можно найти повсюду. Великая певица сопрано Джоан Сазерленд посвятила несметное количество часов упражнениям в треле, не только основной треле, но и многих ее вариантов – тоновой, полутоновой, барочной. Тайгер Вудс бросал мячи для гольфа в песчаные лунки и наступал на них, а затем бил из этой почти невероятной позиции. Величайшие люди отделяют значимые аспекты того, что делают, и сосредотачиваются лишь на них, пока не достигнут улучшения. А потом они переходят к остальным аспектам. Выбор этих аспектов работы – важный навык сам по себе. Ноэль Тича, профессор школы бизнеса Мичиганского университета и бывший директор знаменитого центра развития управления Кротонвиль при GE, иллюстрирует этот момент, рисуя три концентрических круга. Внутренний круг он называет зоной комфорта, средний – зоной учебы, а внешний – зоной паники. Прогресса можно добиться, только выбирая деятельность из зоны учебы. Здесь находятся навыки и способности, развитие которых сопряжено с определенной сложностью для нас. Нам никогда не добиться успеха в зоне комфорта, так как здесь находится то, что мы можем делать с легкостью. А дела из зоны паники столь сложны, что мы не знаем даже, как к ним подступиться. Первое и важнейшее условие осознанной практики – определение зоны учебы, что непросто, а затем принуждение себя постоянно работать в ней с учетом ее изменений, что еще сложнее. Частая повторяемость – важнейшее различие между осознанной практикой какого-либо занятия и исполнением этой деятельности, когда результат учитывается. Тайгер Вудс за сезон мог бы встретить зарытый в песке мяч лишь 2-3 раза. И если бы это была его единственная возможность поработать над этим ударом, он бы, конечно, не особенно хорошо им овладел. Повторение конкретной деятельности вновь и вновь – именно это большинство из нас понимает под практикой, но для большинства из нас это не особенно эффективно. Я-то, в конце концов, тоже что-то повторял на тренировочном поле, бил по мячам для гольфа. Два момента отличают осознанную практику от того, что обычно делает большинство из нас. Во-первых, выбор нужного занятия из зоны учебы, как уже отмечалось. Мои тренировки по гольфу этому требованию явно не удовлетворяют, так как я не был сосредоточен на выполнении чего-то конкретного. Во-вторых, количество повторений. Тед Уильямс, величайший подающий в бейсболе, упражнялся до кровавых мозолей на руках. Пит Маравич, чьи баскетбольные рекорды времен колледжа спустя 30 лет так и не побиты, приходил в спортзал к его открытию с утра и забрасывал мячи в корзину до самого закрытия. Показательный пример – гольфист Мо Норман, игравший с 50-х по 70-е годы и никогда особенно не блиставший на профессиональных турнирах. По личным причинам он никогда не стремился к победам на соревнованиях. Ему нравилось просто по-настоящему хорошо забивать мячи, и в этом он, вероятно, величайший из всех. Его удары были безупречны. С 16 до 22 лет он тренировался 5 дней в неделю, делая 800 точных бросков в день. Он был явно поглощен этим и утверждал, что считал все забитые когда-либо мячи. К середине 90-х результат достиг 4 миллионов. Профессиональный гольф высочайшего уровня требует не только умения метко бить по мячу, но упорное совершенствование именно этого навыка позволило Норману добиться блестящих результатов. Иными словами, эффективная осознанная практика основана на многократных повторах. Важна доступность обратной связи по результатам работы. Стив Керр, бывший директор по вопросам обучения компании Goldman Sachs и уважаемый исследователь развития лидерских качеств, утверждает, что практика без обратной связи словно игра в боулинг сквозь занавеску, свисающую ниже уровня колен. Можно сколько угодно работать над техникой, но если вам неизвестен результат, вы не сможете его улучшить, а со временем просто потеряете к делу интерес. Получить обратную связь в большинстве видов деятельности несложно. В спорте особенно заметны результаты практики. Шахматисты практикуются, изучая шахматные партии величайших игроков. На каждой позиции ученик делает ход, а затем смотрит, как бы поступил на его месте чемпион. Сложности возникают, когда результаты требуют истолкования. Вы можете считать, что отлично сыграли отрывок из скрипичного концерта Брамса, но насколько вы можете доверять собственному суждению? Или, например, вы можете считать, что блестяще прошли собеседование, но ваше мнение здесь не учитывается. Существуют ситуации, при которых наставник крайне необходим для обеспечения обратной связи. Осознанная практика предполагает умственные усилия. Осознанная практика прежде всего требует сосредоточенности. Именно это делает ее осознанной, в отличие от бездумного проигрывания гамм или битья по теннисным мячам, чем занимается большинство людей. Постоянный поиск неудовлетворяющих моментов в работе и усердные попытки улучшить их связаны с немалым умственным напряжением. Эта работа столь трудоемка, что, похоже, никто не в силах выполнять ее в течение долгого времени. Важное открытие, касающееся многих областей, состоит в том, что 4-5 часов в день, по-видимому, верхняя временная граница осознанной практики, и часто такая работа происходит в несколько приемов, длящихся не более часа-полутора. Лучшие скрипачи в берлинском исследовании, например, занимались около 3,5 часов в день, обычно в 2-3 приема. Многие другие высококлассные музыканты говорят, что их предел 4-5 часов. Чемпионы по шахматам обычно приводят те же цифры. Даже чемпионы утверждают, что фактор, ограничивающий время их практики, это способность поддерживать концентрацию. Наталь Мильштейн, один из величайших скрипачей XX века, учился у знаменитого педагога Леопольда Ауэра, того самого, который счел скрипичный концерт Чайковского невозможным для исполнения, но позже стал его большим поклонником. Как-то Мильштейн спросил Ауэра, достаточно ли он занимается. Тот ответил: «Если работать руками, потребуется целый день. Если работать головой, тоже можно сделать за 1,5 часа. Ауэр, однако, не добавил: «Хорошо, что 1,5 часов достаточно, ведь работать головой целый день невозможно». Никакой романтики. Такое заключение неизбежно следует из рассмотренных нами свойств осознанной практики, который можно описать как рецепт скучного времяпрепровождения. Если мы умеем делать что-либо хорошо, мы получаем от этого удовольствие. Но осознанная практика требует прямо противоположного. Вместо того, чтобы делать то, что у нас хорошо получается, нам приходится настойчиво искать то, что нам не удается. Тогда мы принимаемся за трудную, напряженную работу, которая помогает нам совершенствоваться, и выполняем ее снова и снова. После каждого повторения мы смотрим или узнаем от наставника, что именно требует доработки. И самые неприятные и сложные части только что проделанной работы отрабатываем вновь. Этот процесс продолжается вплоть до умственного изнеможения. Эриксон и его коллеги ясно отразили это в своей статье «Осознанная практика далека от удовольствия». Если вас несколько удручает то, что для улучшения качества работы нужно делать скучные вещи, пусть вас утешит то, что так и должно быть. Если бы добиваться успеха было легко и приятно, это делал бы каждый, и отличить лучших от всех остальных не представлялось бы возможным. То, что осознанная практика сложна, можно даже считать хорошей новостью. Это значит, что большинство людей не станут ею заниматься. Так что у вас есть хороший шанс. Уроки Криса Рока. Таково краткое вводное описание осознанной практики серии занятий, наиболее убедительно объясняющих успешную работу. Если вы работаете в одной из сфер, где понятие практики упражнений наиболее прижилось в спорте или музыке, то, вероятно, вы думаете, что Эриксон и его коллеги изложили то, что многие в вашем мире давно уже знают. Но если вы принадлежите к числу людей, занимающихся бизнесом, вы, вероятно, думаете, это совершенно не похоже на работу. Собственно говоря, жизнь в большинстве компаний словно специально отвергает все принципы осознанной практики. В целом, то, что мы обычно делаем на работе, прямо противоречит первому принципу. Это не создано кем-либо для того, чтобы улучшить нашу работу. Обычно это вообще никем не создано. Нам просто ставят цель, необходимую для достижения цели работодателя, и предлагают ее добиваться. С недальновидной точки зрения многих работодателей это совершенно оправдано. Нас нанимали не для того, чтобы мы в чем-либо совершенствовались. Наше дело – производить продукт. Что касается второго принципа, обычно мы не имеем возможности многократно воспроизводить действия, которые могут улучшить нашу работу. Когда мы сталкиваемся с новыми или необычными задачами, нововведениями у конкурентов, изменением поведения клиентов, у нас обычно немного прошлого опыта, которым можно было бы руководствоваться, поэтому справиться с такими ситуациями нам нелегко. Выполнять сложную комбинацию в гольфе приходится 2-3 раза в год, но ведь мы упражнялись в этом раз 200. Даже там, где мы выполняем одни и те же немногочисленные действия, ведем переговоры с поставщиками, управляем прибылью, у нас имеется небольшой выбор возможностей усовершенствования своей работы, если он вообще есть, позволяющих выйти за свои пределы и понять, что нам не вполне удается. Напротив, при том, что осознанная практика требует от нас движения туда, где мы сломаемся, а потом найдем решение. В бизнесе цена ошибок часто высока. Каждая задача подталкивает нас к поиску безопасных и надежных решений. Обратная связь? В большинстве компаний это пародия на нее, состоящая в ежегодной ревизии выполненной работы. Даже если она сделана хорошо, это не значит, что она сделана эффективно. Рассказывать человеку, что так и что не так в работе, сделанной им 11 месяцев назад, тоже бесполезно. Можно сказать, что работа, как и осознанная практика, утомительна и требует умственных усилий, но, как правило, не потому, что мы на ней сосредоточены. Скорее, причина в многочасовых бдениях над тем, что мы уже умеем делать. Если это нас утомило, то о перспективе дополнительных часов осознанной практики и думать не хочется. Работа – это тоже не романтично. Но повторю, это не потому, что мы пытаемся выйти за рамки своих способностей. Это потому, что в реальном мире что-либо довести до совершенства нелегко. Если ситуация в большинстве компаний такова, то возможности достичь преимущество, пользуясь принципами успешной работы, самостоятельно или в команде, представляется огромными. Собственно, такие есть, и в последующих главах мы рассмотрим подробно, как этого можно добиться. Но прежде всего, целесообразно рассмотреть осознанную практику на более глубоком уровне. Беспомощность большинства организаций в отношении осознанной практики особенно удивляет, хотя эти принципы не противоречат интуиции и не сложны для понимания. Напротив, стоит нам узнать о них, как мы обнаруживаем их применение и эффективность во многих сферах. Давайте посмотрим, как комедийный актер Крис Рок готовился к престижному выступлению, которое он должен был дать в канун Нового года в Madison Square Garden перед 12 тысячами человек. Вот как эту историю описывают газеты. Звезда комической сцены Крис Рок, казалось бы, мог бы заставить всю аудиторию хохотать, уж потому, что он таким родился. Как Тайгер Вудс или Билл Клинтон, он кажется генетически предрасположенным именно к тому, чем занимается. Создается впечатление, что статья является собой классический пример теории Божьей искры, но на самом деле смысл ее прямо противоположный. Вот часть примечательного описания того, как Крис Рок готовился к выступлению. Менее всего удивиться, когда первый смех, молниеносно обратившись волной, двинется вверх по залу до самой галерки, сам мистер Рок. Много месяцев он собирал свой номер по кусочкам в клубах Нью-Джерси, Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Так капля по капле он создал двухчасовой номер, заставивший всех зрителей от души хохотать.